Роджер останавливается, чтобы проследить, как он исчезает внизу. Шлемы, которые на них надеты, никак не защищают от камней такой величины.
«Надеюсь, за нами еще никто не идет»,
— говорит Роджер.
«Не должны».
«Сдается мне, выбраться из этого оврага было не такой уж плохой идеей, а?»
«Вдоль стены камней падает не меньше. В прошлом году Мари проводила там группу, и камень упал на веревочную переправу и порвал ее. Клиент в это время, переходивший по ней, погиб».
«Ну и дела».
«Падающие камни — это зло. Ненавижу их».
Она говорит на удивление эмоционально. Может быть, под ее руководством произошло что-то подобное? Роджер с любопытством смотрит на нее.
Странно быть горным гидом и не переносить таких опасностей. Впрочем, падающие камни — опасность, которую нельзя предвидеть.
Она поднимает глаза. В них отражается смятение.
«Ну, сам понимаешь».
«К такому не приготовишься», —
кивает он.
«Именно. Хотя кое-какие меры принять можно. Пусть они и не особо эффективны».
Лагерь ведущих исчез без следа, а по левой стене оврага вытянулась новая веревка. Она проходит через выемку в нависающем выступе и скрывается из виду. Они устраивают привал, чтобы поесть и попить, а затем продолжают подъем. Следующий питч выдается особенно сложным. Даже с веревкой пройти его оказывается непросто. Они вклиниваются в канавку между колонной льда и левой стеной и кое-как пробираются кверху.
«Интересно, сколько еще осталось?»
— говорит Роджер, жалея, что на ботинках у них нет кошек. Айлин, идущая над ним, не отвечает около минуты, а затем вдруг говорит.
«Еще 300 метров!»
Роджер издает театральный стон. Точно клиент, выражающий недовольство своему гиду. Но на самом деле ему нравится следовать за Айлин по этому трудному питчу. Она все делает в быстром ритме, как и Дугал. Но хватки выбирает по-своему. И ближе к тем, что выбрал бы сам Роджер. Ее спокойный тон, плавные подтягивания вдоль скалы, правильные пропорции длинных ног, тянущихся к опорам, говорят об одном. Она прекрасная альпинистка. И на Роджера время от времени обрушиваются воспоминания из прошлого. В 300 метрах над собой они видят ведущих. Те уже выбрались из оврага и сидят на плоском уступе, примерно в гектар площади. На этот раз по левой стороне. С этой позиции над ними просматривается часть стены справа от оврага.
«Хорошее место для лагеря», — замечает Айлин.
Мари, Дугал, Ханна и Джинджер сидят и отдыхают, не поставив даже свои шатры.
«Похоже, у вас был тяжелый день».
«И бодрящий», —
поднимает брови Дугал. Айлин осматривает их.
«Думаю, уместно будет использовать немного кислорода».
Ведущая группа принимается возражать.
«Знаю, знаю. Немного, как аперитив». «От этого только сильнее захочется еще», — говорит Мари. «Может, и захочется. Только расходовать много, пока мы тут внизу все равно не можем».
В середине дня они связываются по радио с теми, кто еще остается в нижних лагерях. Айлин говорит, что надо собирать шатры в первом лагере.
«Несите их и поднимайте лебедкой. Нам лебедка может понадобиться между этими двумя лагерями».
Последняя фраза вызывает всеобщее одобрение. Затем солнце скрывается за утесом, и у них вырываются стоны. Ведущие встают и продолжают заниматься шатрами. Воздух начинает быстро охлаждаться. Роджер и Айлен в сумерках спускаются ко второму лагерю, чтобы забрать снаряжение. Того, что есть у ведущей группы, в третьем лагере не хватает. Спуск дается мышцам легче, чем подъем, но требует равной сосредоточенности. Ко времени, когда они добираются до второго лагеря, Роджер сильно устает, и прохладная, лишенная солнечного света стена вновь ввергает его в уныние. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вечером на закате, во время разговора по радио, между Айлин и Мари разгорается спор, когда Айлин приказывает ведущим спуститься и немного поработать носильщиками.
«Слушай, Мари, кроме вас, еще никто ни одного питча не проложил, верно? А мы пришли сюда не за тем, чтобы таскать за вами вещи, понятно?»
Судя по голосу, Айлин раздражена не на шутку.
Мари настаивает, что первая команда хорошо справляется и еще не устала.
«Дело не в этом. Завтра спускайтесь в первый лагерь и заканчивайте там с вещами. Нижняя команда пойдет вверх и перевезет второй лагерь к третьему, а те, кто сейчас во втором, сделают ходку к третьему и попробуют пойти ведущими. Вот как должно быть, Мари».
За радиопомехами слышно, как Дугал говорит что-то Мари. Наконец Мари соглашается.
«Да, мы все равно будем нужнее, когда начнется более сложный подъем. Но сильно замедляться мы не можем».
После этого разговора Роджер выходит из шатра и садится на выступ, чтобы понаблюдать за сумерками. Далеко на востоке поверхность еще освещена, но постепенно затемняется, окрашиваясь тускло-сиреневым под чернильным небом. Зеркальный сумрак. Сверху то тут, то там искрятся звезды. Воздух прохладный, но ветра нет, и он слышит, как Ганс и Фрэнсис в своем шатре спорят о ледниковой шлифовке. Фрэнсис, ореолог в некоторой степени, явно не согласна с Гансом в вопросе происхождения уступа и во время подъема занимается в том числе поиском каких-либо свидетельств в самой породе. Айлин подсаживается к Роджеру.
«Не возражаешь?»
«Нет».
Она молчит,
и он осознает, что она может быть расстроена. «Мне жаль, что с Мари так трудно поладить», — говорит он. Она отмахивается рукой.
«Она всегда такая. Это ничего не значит. Она просто хочет подниматься, и все».
Айлин усмехается.
«У нас такое случается в каждой совместной экспедиции, но она все равно мне нравится».
«Хм». Роджер поднимает брови. «Никогда бы не подумал». Она не отвечает. Они еще какое-то время просто сидят рядом. Мысли Роджера возвращаются к прошлому, и его вновь охватывает уныние.
«Ты будто обеспокоен чем-то», —
замечает Айлин. Протягивает Роджер. «Наверное, всем?» И морщится от такого признания. Но она словно пытается понять.
«Так ты, значит, боролся со всем терраформированием сразу?» — спрашивает она.
«Да, практически. Сначала возглавлял группу лоббистов. Ты тоже, наверное, в ней состоишь. Исследователи марсианской природы».
«Я плачу взносы».
«Потом в Красном правительстве и в Министерстве внутренних дел, после того, как зеленые пришли к власти. Но из всего этого ничего не вышло».
«Так почему же?»
«Потому что...» Он вздыхает, делает паузу и начинает снова. «Потому что мне планета нравилась такой, какой была, когда мы на нее попали. Раньше она многим такой нравилась. Она была так красива, и даже более того, она была головокружительна. Размеры, формы, вся планета эволюционировала. Сам ее рельеф — целых 5 миллиардов лет, и следы всех этих лет до сих пор оставались на поверхности. Их можно было увидеть и прочитать, если знать как. Это было настоящее чудо».
«Величественное не всегда красивое».
«Верно. Оно превосходило красоту, честное слово. Однажды я вышел к полярным дюнам, понимаешь?»
Но дальше он не знал, как об этом рассказать.
«И мне показалось, что у нас ведь уже есть Земля, понимаешь? Что здесь нам еще одна не нужна. А все, что делали они, это разрушали ту планету, на которую пришли.
И уничтожили ее.
А сейчас у нас...
Да что там?
Что-то наподобие парка. Лаборатория для испытания новых растений и животных. И все, что я так сильно любил в те годы, теперь исчезло. Теперь этого больше не увидишь».
В темноте он видит, как она кивает. «И дело всей твоей жизни...»
«Потеряно».
Он не может скрыть отчаяние в голосе.
И вдруг он больше не хочет сдерживаться, хочет дать ей понять его чувства. Он смотрит на нее. 200 лет жизни полностью потеряны. Я хочу сказать, с таким же успехом я мог бы... Но он не знает, что придумать. Долгая пауза.
«Ты хотя бы помнишь?»
— тихо произносит она. «И что в этом хорошего? Уж лучше бы забыть, честное слово».
«О, Ты же не знаешь, каково это.
А прошлое? Проклятое прошлое. Не такое уж оно прекрасное. Просто мертвое.
Она качает головой. Наше прошлое никогда не умирает. Ты читал Сартра?
Нет.
Жаль. Он мог бы здорово помочь тем, кто там долго живет. Например, он предполагает, что есть два способа смотреть в прошлое. Можно думать о нем как о чем-то мертвом и зафиксированном навечно, как если бы оно было частью тебя, но ты никогда не можешь изменить ни его самого, ни то, что оно означает. В этом случае твое прошлое ограничено и даже может влиять на то, кто ты есть. Но Сартр не соглашается с таким способом. Он говорит, что прошлое непрерывно меняется в силу того, что мы совершаем в настоящем. Значение прошлого переменно, как наша свобода в настоящем, потому что каждое наше новое действие может перевернуть все с ног на голову.